Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве закончились двухдневные переговоры по ядерной программе Ирана. О результатах не сообщается. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Чечню. Валерий Зорькин вновь возглавил Конституционный суд России. В Москве завершились двухдневные российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Детали встреч неизвестны. На переговорах обсуждалось предложение Москвы производить обогащенный уран для нужд атомной энергетики Ирана на российской территории. Сегодня глава МИД Ирана Манучех Раматаки заявил, что Иран отказывается от переговоров по своей ядерной программе с европейской тройкой – Францией, Великобританией, Германией. Но готов разговаривать с каждой страной отдельно. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Грозный. Она встречается сегодня с руководством Чечни, депутатами парламента и республиканским уполномоченным по правам человека. Из Грозного Арбур отправится в Северную Осетию. А в понедельник глава ведомства ООН по правам человека побывала в Ингушетии. Она посетила городок беженцев в Назрани и провела переговоры с президентом республики Муратом Зязиковым. Челябинский военный суд приговорил рядового Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Это уже второй вердикт по результатам расследования случаев дедовщины в Челябинском танковом училище. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Потерпевшими оказались сразу четверо военнослужащих, старший и младший сержанты и двое рядовых. Все они призывались позже Шишко и считались молодыми. Как установило следствие, Алексей Шишко накрывал их подушкой и бил по лицу. Также он избивал служивцев, заставляя их отжиматься. Все это произошло 4 января 2006 года. В отличие от вчерашнего, весьма открытого заседания, сегодняшний суд стал для журналистов самым настоящим испытанием на профессионализм. Сначала из зала попросили удалиться фотографов и операторов, а когда судья объявил перерыв и журналисты попробовали взять комментарии у потерпевших и подсудимого, всех их сотрудники прокуратуры завели в свое помещение в этом же здании, а прессу туда не пустили. Во время очень короткой беседы один из потерпевших успел сказать, что зла на Шишко не держит, вина в инциденте обоюдная, в общем, все примерно так же, как и на вчерашнем заседании, когда потерпевший объявил подсудимого, сломавшего ему нос, своим лучшим другом. Итак, суд принял решение направить обвиняемого на один год в дисциплинарный батальон. Если этот год рядовой прослужит хорошо, ему не придется возвращаться в Челябинскую часть для продолжения службы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Председателем Конституционного суда вновь стал Валерий Зорькин. Большинство судей избрали его на новый трехлетний срок. В начале 90-х годов Зорькин был первым главой Конституционного суда и вновь возглавил его в начале 2003 года. МИД России потребовал от шведских властей разъяснений по поводу задержания в Швеции российского ученого. Как говорится в распространенном сегодня комментарии министерства, с Андреем Замятиным уже встретились представители российского посольства в Стокгольме. 29-летний ученый, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан 15 февраля по обвинению в шпионаже. Суд продлил срок ареста до 3 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. «Исламский джихад» дал отказ, говорит лидер группировки Нафес Азам.
«Братья из «Хамас» предложили нам войти в правительство, и мы недвусмысленно дали понять, что отказываемся. Но в то же время мы сказали, что будем помогать нашим братьям защищать права и благосостояние народа».
Это был лидер «Исламского джихада». Другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины» согласилась войти в кабинет. В Вене второй день продолжаются переговоры о будущем статусе Косово. Дискуссии проходят за закрытыми дверями. Подробности вчерашней встречи неизвестны. Сообщается лишь, что обсуждение было откровенным. Посредником на первых прямых переговорах между представителями Сербии и Косовского региона выступает уполномоченный ООН, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически возражает против выхода Косово из состава Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции отказать ей в регистрации. Об этом в интервью «Радио «Свобода» сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
В конце января мы получили бумагу с отказом в регистрации. Поводы для отказа были столь вопиющие и безграмотные. Вызывают претензии к нашей программе. Пункт защиты прав русскоязычного населения. Мы собираемся пройти все стадии судебного производства в России, вплоть до Европейского суда. В любом случае, НБП будет участвовать в выборах в следующую Государственную Думу в той или иной форме.
Говорил пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Азербайджан. По сообщению ЮТАРТАСС, главными темами переговоров Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станут российско-азербайджанское энергетическое сотрудничество, борьба с терроризмом, ситуация в Каспийском регионе и проблема урегулирования Карабахского конфликта. Намечено подписание ряда соглашений.
Радио «Свобода». Новости.
На Олимпиаде в Турине в программе вторника розыгрыш 4 комплектов наград. Биатлонисты проведут эстафетную гонку, двоеборцы будут состязаться в спринте, а конькобежцы определят лучших на дистанции 1500 метров. Завершат двухдневные соревнования женские экипажи в бобслее. После 10 дней олимпийских состязаний разыграны 54 комплекта наград. 4 команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. Напомню основные новости к этому часу. В Москве закончились двухдневные переговоры по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Чечню. Валерий Зорькин вновь возглавил Конституционный суд России.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – право на профессиональный спорт. Участники передачи – заслуженный тренер СССР Анатолий Костряков, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена. В дни великих спортивных событий, сейчас это Олимпийские игры в Турине, духовное единение спортсменов и болельщиков ощущается как никогда. Грандиозное «мы» способны в такие дни творить чудеса, стать залогом преодоления любых препятствий, мощнейшим импульсом громких побед и выдающихся рекордов. Но кто знает, какой ценой даются эти самые победы и рекорды. И нет никакой разницы в зимних или летних видах спорта. На каком через «не могу» преодолеваются последние рубежи многокилометровых дистанций? Совершается плавное приземление с небес летающего лыжника, тройной аксель и четверной тулуп. А точный трехочковый бросок, ювелирный пас, который побивает планку, грациозный фосбери-флоп и сверхчувствительный шест. За всем этим, что заслуженно возносит на пьедестал творцов спортивных чудес и насыщает космическим эмоциональным зарядом нас, уютно расположившихся на диванах у экранов телевизоров или в кресле стадиона, за всем этим годы кошмарного труда и мегалитра пота героев спорта, победы которых нам нужны как воздух. В не меньшей степени нас волнует правовой и социальный статус спортсмена, ведь его успехи находятся в прямой зависимости от этого. И мы должны также позаботиться о его нормальной жизни после ухода из большого спорта. Так как же он защищен, профессиональный спортсмен? Что надлежит сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Таковы основные вопросы нашей сегодняшней передачи. Я-то думаю, что те же вопросы относятся и к тренеру, и к судье. Потому что без них нет спортсмена, они в той же мере могут претендовать на максимальное внимание государства, которое воздвигнуло спорт на уровень национальной программы. Слово бывалому спортивному журналисту Валерию Винокурову.
Нет, мне совершенно вообще, Карен, извините, непонятен этот посыл. Причем здесь вообще государство? государство может иметь отношение к профессиональному спорту лишь с одной точки зрения. Установить какой-то возрастной лимит или какой-то возраст, с которого начинает профессиональный спортсмен получать пенсию. Мы знаем, что артисты балета, и не только солисты, но и те, кто в кардебалете работает, у них пенсия там с 35 лет. Примерно нечто такое же установлено для артистов цирка. Ну, там еще по дисциплинам. Там кто-то раньше, кто-то позже. Но гимнасты, кажется, вот воздушные гимнасты, да, они, по-моему, тоже с 35 лет, а кто-то там где-то с 40 лет, по-моему, жонглеры. Ну, там уже это, собственно, детали. Но факт, что установлены возрастные рамки, которые значительно, как вы слышали, ниже, чем обычно, там, не 55 лет для женщины и 60 для мужчины, а гораздо раньше. Это единственное, по-моему, что может сделать государство. Мы потом, наверное, дальше в ходе беседы вернемся к тому государственному профессионализму, какой был в Советском Союзе, сравним его с нынешним. Именно поэтому я и пытался это объяснить. Потому что государство сейчас, от государства все начинают что-то требовать. Но при этом не хотят, чтобы государство ни во что вмешивалось. Требуют только денег. Но если вы требуете денег, если государство все вам оплачивает, тогда почему же вы сами избираете, кого хотите? Не разбери, поймешь, кого вы выбираете там президентом Олимпийского комитета или там федерации и так далее. Тогда позвольте государству, если вы хотите, как, чтобы было как раньше, когда государство платило, тогда государство будет вам назначать руководителей и, наверное, в большинстве случаев найдет поумнее.
А в чем смысл тогда вот основ законодательства о физической культуре и спорте, которые были приняты в 99-м году? Это закон о спорте.
Да, закон о спорте. Он сейчас, кстати, нуждается во многих доработках, потому что, как мне объяснял один из авторов этой идеи, вообще, чтобы был закон о спорте, Шамиль Торпищев, что, к сожалению, очень многие пункты там выбыли и не выбыли. И к тому же, сразу хочу сказать, что я не юрист, с законом этим знаком понаслышке и убежден, что если начать его изучать, то окажется, что права спортсменов в наименьшей степени там защищены. В наибольшей степени всегда защищены в России права начальников, замначальников и прочих чиновников, это в наибольшей степени защищены. Они не зависят ни от чего, ни от результатов, они зависят от того, что с кнутом ходят и погоняют спортсменов, ну и заодно и тренеров.
Анатолий Михайлович Костряков с нами на связи, да?
Да-да.
Анатолий Михайлович, здрасте!
Добрый день.
Так давно с вами не виделись, что очень рад хотя бы услышать вас сейчас в студии.
Я взаимно.
Это фигура легендарная, заслуженный тренер СССР. Он был долгие годы тренером Челябинского трактора.
И еще да, многих команд.
Да, и многих других, Локомотива, по-моему, да? И кроме того, с Анатолия Михайловича сделана скульптура, которая украшала долгие годы Кубок Советского Союза по хоккею. Так, Анатолий Михайлович?
Это было так, да.
Именно вот ваша фигура вот оказалась на этом кубке, да. Сегодня мы вот обсуждаем тему правовой и социальной защищенности спортсмена, и я настаиваю также и тренера. Вот интересно ваше мнение насчет услышать. Валерий Винокуров считает, что государство в минимальной степени должно вмешиваться в этот процесс, установив только главным образом пенсионную планку, да?
Да.
Вы как считаете?
Я считаю как?
Да.
Ну, я считаю, что государство должно, конечно, интересоваться. Почему? Потому что ведь все-таки все профессии, ведь все-таки вот то, что хоккей сейчас стал профессиональным. И ведь профессия это человек выбирает основным своей деятельностью, с которой связано его и материальное существование. Так как на сегодняшний день пока не спортсмен-хоккеист, не тренер. Он по существу не защищен. И особенно взять игроки. Они же не получают пенсию. Они то, что вот сейчас зарабатывают, это, так сказать, основа их жизни дальнейшей. А я думаю, что тут вопрос на сегодняшний день стоит, наверное, мне кажется, что, безусловно, должно быть пенсионное, так сказать, обозначение. Ведь вот мы сейчас наблюдаем, как проходят вот эти вот Олимпийские игры. Ведь там, так сказать, спортсмены выкладываются, полностью отдают себя. И вдруг что-то такое, значит, он в жизни ничего не получает. Я думаю, что это неправильно.
Балахничев Валентин, зампредседателя... Балахничев, да, Валентин, зампредседателя Госкомспорта, он как раз вот высказался... Сейчас же, вы знаете, лежит уже прилично, наверное, года 2-3, да, новый закон о спорте, да, в Думе.
Правильно, это я имел в виду, когда сказал, что неудачный тот.
Неудачный, да, 99-го года. Он как раз вот говорил о том, что в новом законе олимпийским чемпионом, ну, сейчас Олимпиада идет, мы должны, конечно, об этом говорить, да, олимпийским чемпионам предусмотрено пожизненные льготы, как членам сборных команд со всеми вытекающими отсюда льготами и стипендиями. Этого достаточно? Вот, президентские стипендии ведь уже есть, 15 тысяч рублей олимпийским чемпионам, да? Они есть уже. Это мало, вы считаете?
Вот
да.
Мы... Мало? Нет. Вот мы тут неминуемо столкнемся со сравнением советского периода развития спорта в Отечестве и российского периода. Безусловно, сейчас, когда какая-нибудь несчастная олимпийская чемпионка, которой, предположим, уже 70 лет, не имеет вообще никаких средств к существованию, для нее это просто счастье.
И через полминутки мы продолжим. Да-да-да.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Валерий Винокуров продолжает мысль.
На чем я? Вот для спортсменки.
О сумме об этом.
Да, пожилой спортсменки. Для нее просто, она жила, предположим, на, там, ну, как все пенсионеры живут, на 3000 рублей, на 4, да, в месяц, получая пенсию. И вдруг на нее сваливается 15 тысяч. А почему я именно старушку-спортсменку противопоставляю каким-то, может быть, другим старушкам, не менее уважаемым и тоже... о которых надо заботиться, и на которых, к сожалению, это самое государство, которому вы все предъявляете претензии по части спорта, тоже уже могло бы вспомнить. И вообще о старушках, которые работали на фабриках ткацких, например. Но спортсменка высочайшего уровня, у нее, естественно, здоровье-то подкошено в значительно большей степени, чем у человека, который, ну, я не знаю, всю жизнь спокойно работал на каком-то одном месте. Ну, если, правда, вспомнить женщин, которые тут шпалы железнодорожные кладут, то тогда беру свои слова назад. Но если в целом вот так... Поэтому, конечно, люди приносили славу, что и сейчас. Ведь доходило до того, что некоторые спортсмены продавали свои там золотые медали, вообще не имея средств существования. Поэтому это очень хорошо, да? Но... Вопрос ведь в том и состоит. Кому пенсии эти платить? Вот сейчас, ну, спортсмены и руководители, это же все пересекается, правильно? Вячеслав Колосков на протяжении 25-26 лет возглавлявший футбол. Сперва советский, потом российский. Ну, не будем сейчас говорить, до какого он его довел состояния. Отчасти он, не все. Ну, его деятельность, в общем, всем мы сейчас ее не будем обсуждать. И вот он, его переизбрали и устанавливают 80 тысяч рублей. Пенсию ему устанавливает Российский футбольный союз. А государство должно тоже что-то, да, выходит устанавливать. Это сколько получается? По 15 тысяч?
Почти...
6 олимпийских чемпионов. Это Российский футбольный союз за его деятельность. О, Светлана хочет сказать, я давно жду ее.
Да, я хотела бы отметить, наверное...
Светлана Константиновна, она бывший баскетболист московского «Динамо», да, а ныне спортивный менеджер, спортивный психолог, спортивный консультант.
Ну да, спасибо. Я хотела бы сказать, что действительно произошел существенные изменения в спорте с добавлением слова «профессиональный». И, безусловно... поменялась наша социально-экономическая система, не могу не коснуться этого спорта. И давайте не бояться этого слова. Спорт, профессиональный спорт, это прежде всего бизнес со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому если мы говорим о спорте как бизнесе, давайте вспомним о бизнесе, ну, в любой другой сфере. Там люди тоже зарабатывают деньги, и государство им также полагается, от государства им полагается пенсия в свое время. И, собственно, ничем не отличается положение профессиональных спортсменов от профессиональных бизнесменов. Поэтому, наверное, такой системный вопрос, который касается не только спорта. Хотя совершенно верно вы сказали о том, что те люди, которые составляли славу нашего советского спорта, безусловно, сейчас находятся в очень плохом состоянии. Ну, многие из них, скажем так. И, наверное, как ветеранов войны, наверное, да, в свое время, которых касается все меньше и меньше, наверное, также их нужно сейчас поддерживать, давать им достойную старость. А с новыми олимпийскими чемпионами, с профессиональными спортсменами, наверное, вопрос, наверное, так не решается. Наверное, их пенсия, которая будет составлять смешные деньги по отношению с тем, что они сейчас зарабатывают. Зарабатывают они нормально. И слава богу, что они нормально зарабатывают.
Нет, почему? А если у них будет от заработка, если это все легализовано, если идет накопление в пенсионный фонд, то и пенсия у них может быть вполне высокой. Важно просто, с какого момента, чтобы она пошла. Вот в чем дело. А у них пенсия будет не такой, как уже сейчас. Они же молодое поколение. Как это, пенсионные фонды.
В пенсии планка есть.
Новая система.
Планка определенная есть, которая не позволяет даже при больших заработках зарабатывать хорошие.
Ну, я же говорю, системный вопрос. Для всех пенсионеров одно то же. Вот я, например, с ужасом думаю о своей пенсии. Потому что я так понимаю, что официальный уровень будет другой.
Антон Михайлович Кострюкова.
Через полвека.
Антон Михайлович, а вот вы один из патриархов хоккея, советского, да, хоккея. Как вы считаете, вот когда, в какое время спортсмен был защищен в большей степени, тогда или сегодня?
Да вы знаете, я должен вам сказать, во-первых, и тогда не был защищен, и сейчас не был. Если то в советское время, значит, если говорить о том, что игрок, хоккеист или тренер, он получал зарплату. Зарплата, вы знаете, что она очень невысокая, это далеко не то, что сейчас.
Вот именно.
И когда приходил уже, так сказать, его конец спортивной деятельности, и он оказывался в мизерном таком, вы знаете, вот это вот, если говорить о пенсии, мизерная пенсия. Поэтому, вот здесь вот сейчас говорили, что это бизнес. Нет, это не бизнес, это работа, это его основная трудовая деятельность, которую он избрал, это его профессия. А профессия, значит, его, это источник его существования. Так вот, на сегодняшний день, я насколько знаю, что многие, которые являются и чемпионами мира, Европы, на пенсии, на мизерной находятся. Просто вот я знаю. Но я и говорю, что это, так сказать, и о себе. Вот поэтому на сегодняшний день, если это государство, у нас правда, ведь на сегодняшний день даже, так сказать, вот тоже про обычный рабочий служащий, который отработал большое количество времени, взять, допустим, тот же участник Великой Отечественной войны, но ведь опять это невысокие, так сказать, эти пенсии. Мне кажется, здесь должно все-таки государство принять соответствующее решение, разработать эту какую-то, понимаете ли, политику, разработать сетку, и чтобы человек закончил вот эту спортивную свою деятельность, а для того, чтобы заниматься большим профессиональным спортом, я думаю, здесь я Америке не открою, а то, что приходится отдавать сил много, труда много, и, безусловно, на этом протяжении сколько бывает серьезных травм. Поэтому надо разработать определенный, это должно быть, конечно, уже правительственное, правительство рассматривать и разрабатывать вот эту определенную сетку.
Вот пока на данный момент действует закон 99-го года, напомню еще раз о спорте, да, так называемый закон о спорте, он немножко по-другому называется, о физической культуре и спорту, основы законодательства. Вот. Но я подозревал, что вот будут нам такие сообщения, вы на пейджер, ну и, наверное, и звонки тоже будут подобные. Вот мы говорим о труде спортсмена. Юрий Владимирович прислал из Москвы. Взвесьте, пожалуйста, ситуацию. Инвалид второй группы. Я отработал на военном заводе. Заслуженный изобретатель. 8 лет назад меня выгнали с работы. Получаю пенсию 3 500 рублей. А сравните это с зарплатой спортсмена.
Ну, видимо, Юрий Владимирович относится к той категории людей, я говорил старушки, но можно сказать и старики. Естественно, эта ситуация катастрофическая. Почему вот меня и удивляет, когда сейчас говорят, вот в частности, Анатолий Михайлович сказал, спортсмены, вот нынешние хоккеисты, вот, которые играют на Олимпиаде, нуждаются в защите. Там самая маленькая зарплата, это у Максима Сушинского, который играет в России, $1 000 000 в год. Как государство должно сейчас Максима, очень уважаемого спортсмена, защитить? Государство вообще здесь при чем? А уж те, кто приехал из НХЛ, у них там и по 3 миллиона есть там в год долларов. Поэтому вот я и говорю, что надо сейчас говорить вот о поколении Юрия Владимировича.
О ветеранах, конечно.
О ветеранах спорта. Конечно, вот о чем надо сейчас в первую очередь говорить. Потому что тот ложный государственный профессионализм, как у нас же был государственный профессионализм, по сути, в то время, когда назывались все любителями. Но понятие профессионализм же входило разные совершенно вещи. Это не только то, что ты ничего больше не делаешь, а занимаешься спортом. Это вполне достаточно. По 8 часов тренироваться и так далее. И, в общем, и жизни нет. Но еще же должно было быть и ответное профессиональное отношение к своей профессии. На чем страдает сейчас, например, вот российский футбол? На том, что люди получают не по заслугам, не по тому качеству игры, там, мастерства, которое они демонстрируют. Итак, вот это понятие ложного профессионализма перекочевало, ну, к счастью, не во все виды спорта. Ну, футбол мне как наиболее близок, поэтому я говорю о футболе. Но вопрос же надо ставить так. Имеет ли право вообще человек на то, чтобы в юные, в детские годы, в отрочестве, избрать профессию спортсмена. Прямо честно сказать, я хочу быть спортсменом. Но сейчас же теннисисты с маленьких лет уезжают за границу, становятся, зарабатывают там, ну, неважно, если станут, то зарабатывают, а пока что вкладывают, родители там квартиры продают, чтобы обеспечить будущее детей. Государство должно тут, что государство должно сейчас об этом заботиться, что я решил с детства стать профессиональным спортсменом и мечтаю стать, предположим, миллионером.
Но это если есть у кого, Валерий, спонсоры, наверное, а мы еще об этом поговорим, наверное. Да. То есть вот когда человек, ну, обычный человек, он решил стать спортсменом профессиональным, у него нет богатых родителей, которые не продают квартиры. Это отдельная тема.
Это,
да?
Отдельная тема.
У нас до перерыва 2 минуты, мы успеем послушать еще звонок от Кирилла Николаевича. Слушаем, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу роли государства все-таки считаю, что нужен компромисс сочетания общественного и личного насчет футболистов. Вот у меня сын в «Зените» был дублером Соленко. А в 12, ну, его прочили, или Соленко, или он. А в 12 лет он получил тяжелую травму. Ну и что? Государство не должно о нем заботиться, он с 7 лет вкалывал. Так что я считаю, государство должно приложить максимум усилий не только для нас, ветеранов, но и о молодых. Потому что спортсмены такие же граждане Российской Федерации, живут по такой же конституции. И государство обязано создать им профсоюз, или они сами должны организовать профсоюз, и должны быть защищены во всех мерах. Потом насчет зарплат Сушинского. Меня очень интересует, а Россия получает налоги от того, что она вырастила Сушинского с его миллионных доходов? Я считаю, что она должна получать. Если мы не получаем от теннисистов, спортсменов, это большой недостаток. И третье, вот вы говорили о несправедливости. Видели передачу Максима Галкина, когда женщина заработала 1,5 миллиона рублей за 5 вопросов. Это ни в какие ворота не лезет. Вот это несправедливость. И лучше бы спортсменку олимпийскую подкормили. Эту передачу Галкина «Миллионер» надо или прикрывать, или такие подарки. Это просто ни в какие ворота не лезет.
Советует нам Кирилл Николаевич.
Кирилл Николаевич, я вот единственное, что не понял. Ну, мальчик с 7 лет играл в футбол. В 12 лет получил травму и не может играть в футбол. И что ж теперь государство должно сделать? Ведь мальчик может, просто бегая во дворе, получить травму. И государство что теперь должно...
Он имеет в виду, где-то законодательно это все же прописать. Спасибо, мы вернемся к этой теме обязательно. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, после которой продолжим передачу о праве на профессиональный спорт. В 19 часов вы услышите программу «Время гостей», ведущая Анна Качкаева. Повтор в среду в 4 часа утра. Слушайте Радио Свобода.
Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершились двухдневные российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. Сегодня же, как сообщает агентство «Франс-Пресс», глава МИД Ирана Манучех Раматаки заявил, что Иран отказывается от переговоров по своей ядерной программе с европейской тройкой – Францией, Великобританией и Германией. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. При этом Сидоренко получил условное наказание. До конца недели планируется рассмотреть еще два дела. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла сегодня в Чечню. Запланированы, в частности, ее встречи с прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. Председателем Конституционного суда России вновь стал Валерий Зорькин. Он уже дважды избирался на этот пост в начале 90-х и в феврале 2003 года. МИД России потребовал от шведских властей разъяснений по поводу задержания в Швеции российского ученого. 29-летний ученый, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан 15 февраля по обвинению в шпионаже. Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции об отказе в регистрации. Об этом заявил пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Австралия направляет в Афганистан дополнительно 200 военнослужащих.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на профессиональный спорт». В программе участвуют заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Еще раз напомню, что у нас на данный момент вот в отношении спортсменов действует обычный кодекс законов о труде. Вот. В новом законе о спорте, который планируется принять, вот уже он несколько лет лежит в Думе, там как раз предусмотрена отдельная глава о профессиональном спорте. И вот Балахничев, Валентин Балахничев, зампред Госкомспорта, он говорил по этому поводу следующее. Да, впервые в законе поднимаются вопросы правового регулирования отношений в области профессионального спорта, защиты прав спортсменов-профессионалов. Целая статья посвящена их переходам из одной команды в другую. Отныне предусмотрена обязательная компенсация клубам, спортивным школам, училищам Олимпийского резерва, всем, кто участвовал в подготовке спортсмена. Также введен запрет на переход в зарубежные клубы спортсменов, не достигших 18-летия. Исключение можно будет только при отъезде всей семьи на ПМЖ, либо по решению федерального органа исполнительной власти. Анатолий Михайлович, вы слышите нас?
Я вас слышу, да.
Как вам вот посыл этот Балахничева?
Ну, это все нормально. Мне хотелось еще то, что я высказал, до конца довести. Но вот то, что мы говорили вот сейчас, здесь товарищ, который говорил в отношении своего сына и так далее и тому подобное.
Да, который получил травму, напомню,
вы понимаете,
да, 12
вопрос
лет, да.
В чем стоит? Почему я говорю, что о пенсиях надо думать, о этих о хоккеистах и о футболистах, да вообще о спортсменах? Ведь вы понимаете, что за океан уезжает, наверное, если из всего общего количества наших хоккеистов, высоких мастеров хоккея, но, может быть, процентов, наверное, 10, да? Остальные-то все здесь, остальные-то играют от начала и до конца, пока он не закончит играть. Значит, и если бы не эти хоккеисты, с которыми вот те, которые уезжают за океан, наверное, они бы и не были бы тогда большими мастерами. Так значит, здесь, когда в стране-то, так сказать, все равные, все борются, другие, может быть, способны, они более, так сказать, более совершенствуют свое мастерство и уезжают. Поэтому я не говорю те, которые получают там миллионы. Здесь уже, наверное, тоже надо продумать, а платят ли они налоги какие-то.
Ну нет, конечно.
Так того, нет. Вот тогда и здесь опять надо предусмотреть в этом. Значит, вот эти лица, которые уехали, зарабатывают большие деньги. Видимо, наверное, значит, они и не могут тогда бы получать. Или, может быть, там какую-то, откровенно говоря, там 25-50%. А ведь основная масса-то спортсменов остается здесь.
Ну, вы понимаете, Анатолий Михайлович, вот Валерий Винокуров, он говорит, ну да, здесь. Сушинский тоже здесь. Но миллион долларов в год, какая пенсия еще ему нужна, да?
Сушинский, а все футболисты, премьер-лиги, да, хоккеисты, все суперлиги, они все здесь.
И достаточно обеспечены.
Анатолий Михайлович, я вам только хочу одну вещь объяснить, что по налоговому законодательству вообще в мире любой человек платит налоги в той стране, в которой он находится 186 дней в году. Вот если человек ни в одной стране не находится 186 в году, он никому налоги не платит. Он в трех странах по 100 дней находится, и налоги вообще не платит. Поэтому для того, чтобы платить налоги в России, они должны находиться здесь. Как они могут находиться здесь 186 дней, когда они играют в НХЛ там сколько-то месяцев подряд?
Послушаем вопросы, и потом Светлана Константиновна, есть к ней у меня тоже вопросы свои. Николай из Тулы, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день всем в студии. Я знаю два режима, которые использовали достижения спортсменов в своих целях. Это фашистский для доказательства превосходства арийской расы, да?
Николай, у вас что, по сути дела, что вы хотите сказать?
У меня по сути дела, вот вообще-то спортсмены в России профессионалы, да?
Да.
Они получают миллионы.
Нет, не все.
И не платят при этом никаких налогов. Так что им стыдно говорить о пенсии. А как быть тогда учителям, которые учат, не получая ничего? И пенсия у них будет такая же нищенская. А ветеранам как быть, которые и воевали бесплатно, да? И сейчас они все больные. И ничего, это самое, не имеют. Им-то тогда как быть?
Да.
Сложный вопрос, да? То есть я предполагал, что будут такие звонки. То есть наш труд ничем не хуже, понимаете, чем спортсмена. Да? И мы также выкладываемся, и мы, да.
Мы же начали с того. Да, труд, никакой труд не хуже. И надо заботиться обо всех. Но просто одни люди здоровье на своем труде теряют раньше, а другие позже.
Поэтому он может сказать, что учитель тоже теряет рано с такими детьми, как сейчас.
Нет, что значит учитель теряет рано? Учитель, конечно, нервы, может быть, теряет.
Шахтер.
Кстати, шахтер, они же раньше получают пенсии, чем все люди.
Ну, шахтеры пораньше.
А как же, и шахтеры, медицинские работники, многие работающие.
Ну, отдельные категории.
Да, категория есть, когда считается там год за полтора.
И все равно все они подпадают под действие кодекса закона о труде. Но вот настаивают, что должен быть именно закон о спорте профессиональная глава должна быть. Этот закон лежит, пока его не принимают. Значит, в Думе вот все же считают, что спортсмен не должен выделяться в отдельную категорию.
Но я же сравнивал спортсменов только с цирковыми артистами, с артистами балета, вот с кем, где идут физические затраты, где рвутся сухожилия, где ломаются там лодыжки.
Значит, здесь
и
вот
так далее.
Критерий все же это физические затраты именно.
Ну, не только пенсионные... физические, почему? Эмоциональные затраты каковы. Я хочу сказать другое, я прошу прощения.
Светлана Константиновна.
Дело в том, что мы сравниваем действительно с балетом, с цирком, это действительно это так. Ну а почему нельзя сравнить с искусством?
Ну там же раньше пенсии не устанавливаются.
Вот я об этом и говорю.
Так как же?
Нет, наоборот, я хочу сказать, что спорт это как бы часть физической культуры, то есть часть культуры вообще.
Это правильно.
И в том числе многие говорят, например, о том, что кто-то получает больше денег, кто-то меньше. Но, например, люди, кто театральные актеры, да, например, условно говоря, но они же как бы не стонут от того, что они получают мало денег. Или кто-то вдруг кого-то замечает, кого-то не замечает. Здесь критерий только один. Я сейчас не про пенсии хотела сказать. А я хотела сказать то, что критерий только один. Наверное, мера таланта, мера везения, мера успеха.
Это правильно.
Вот так почему же мы тогда говорим о том, что кому-то кто-то что-то, какие-то деньги платит? Ну, платит ты, слава богу. Если ты не смог выбиться, если ты не смог в свое время как-то подключить себя в обойму, там, я не знаю, что-то. Ну, это как бы твои проблемы. В чем?
Светлана, вот вы сегодня имеете постоянное дело со спортсменами, да? Вот как они себя чувствуют? Как они восстанавливаются? Вот защищены ли они вот здесь, вот в этом направлении?
А спортсмены...
С медицинской точки зрения.
Я бы сказала так.
С медицинско-правовой, вот так бы я сказал даже.
если говорить о восстановлении спортсмена, то восстановление спортсмена находится сейчас не на уровне мировых стандартов, скажем так. И здесь проблема в том, что у спортсменов отсутствует необходимое количество информации о том, что они могли бы получать. То есть они лишены этой информации. Если они лишены этой информации, значит, они лишены возможности выбора, делать то или иное. Поэтому в большинстве своем многие вещи до сих пор восстанавливаются по старинке люди. Кто-то восстанавливается при помощи бани, кто-то при помощи фармакологии, кто-то при помощи антидепрессантов.
Так называемых,
да, в жидкой форме. Хотя, в принципе, во всем мире уже существуют такие специализированные программы, в том числе и психологическое восстановление, собственно говоря, которые дают, наверное, наибольший эффект, который мы видим в дальнейшем.
Ну, кстати, насчет допинга. Сейчас опять какие-то скандалы так или иначе появляются, да, на Олимпиаде в связи с этим. И вот в новом законе о спорте там будет записано официально запрещение употребления допинга. То есть законодательное запрещение.
Это, конечно,
как будто это неизвестно. Да,
сразу есть... все начнут вообще. Как
здесь
закон
у нас...
примут, да, так
да,
и сразу.
Здесь я должен сказать, да, то, что у нас часто записывают в законах то, что и так ясно, да, но и потом все равно не соблюдают. Анатолий Михайлович, а вот как... Вы слышите нас, да?
Да.
А вот вы имели дело со многими спортсменами, да? Многие из этих спортсменов уже, ну, вот, по-моему, неделю назад Цыганков даже умер, да?
Да.
Выражаем соболезнования на семье великого защитника ЦСКА. Кто-то сейчас, ну, на большинство на пенсии, да, вот с которыми играли вы, в том числе, да? Вот... Когда вы с ними общаетесь, вы чувствуете, что они социально и в правом плане чувствуют себя ущемленными сегодня?
Вы знаете, вот то, что вот эти спортсмены, которые, так сказать, играли за армейские команды, у них положение лучше, у них пенсия все-таки значительно выше, чем у тех ребят, которые, так сказать, вот обычные вот эти, или как называли раньше их, профсоюзные команды. Вот эти пенсии очень мизерные. Поэтому, не случайно я и говорю, здесь как раз надо вот это все дело как-то рассматривать и определенные какие-то границы наводить. Ведь почему, еще раз я говорю, что вот они бьются-то они, зритель сидит, одна и другая команда, пусть она одна немножко, несколько посильнее, другая послабее, но выходят они, борются, бьются, и вот в этих битвах воспитываются мастера большого хоккея. Неважно, это армейская команда или была, как раньше, профсоюзная команда. Вот. Поэтому, понимаете, что все-таки вот то, что армейцы, они имели, и сейчас они, те, которые ребята закончили, они прилично имеют пенсии. А вот этот народ, который были в профсоюзных командах, так называемых, у них мизерные пенсии.
Анатолий Михайлович, я в самом начале передачи говорил о том, что и тренер, и судья также должны претендовать на такое же отношение государства к себе. Вот вы как тренер, вы заслуженный тренер СССР, да? Ну, нескромный.
РСФСР.
РСФСР, да. Нескромный вопрос. Какая пенсия у вас?
У меня?
Да.
3500.
Чуть больше $100 в месяц.
3500. Ну, вот там, значит, как участник обороны Москвы еще доплачивает... Это вот мэр Лужков, где-то доплачивает рублей 500. Вот так вот и есть.
Так называемые лужковские, да? Потому что
это в Москве.
В Москве. Ну нет, но это же не обязательно для этого быть участником обороны Москвы. По-моему, всем пенсионерам что-то доплачивается, а еще что-то... Ну, в любом случае, ну, это вообще смешно. Ну, что считать копейки?
Да,
вообще,
смешно,
это
просто вообще ужасно.
Я имею в виду, смешно считать копейки.
Да,
это на самом деле дикость и ужас.
Чтобы радиослушатели нас правильно понимали, может быть, да, на самом деле, там, Сушинский, другие хоккеисты, и, это понятно, да, ну, Исинбаева, да, вот рекорд мировой установила, сколько там,
миллион,
100 тысяч долларов за рекорд.
Ну, она по сантиметрику
добавляла,
да, и накопила, наверное.
Думаю, что здесь нет вопросов, но вот в отношении тех спортсменов, которые отдали всю жизнь спорту, и в том числе тренера, естественно, потому что без тренера же нет спортсмена, вот такие, как Костряков Анатолий Михайлович, который с нами сегодня участвует в разговоре, у которого пенсия $120 в месяц, издевательская, да, вот здесь первым делом, наверное, государство, я считаю, вот здесь оно должно вмешаться. Да,
я же и говорил,
да.
По поэтому, что надо разделить здесь тему, конечно, определить разговора.
Да. Но мы постепенно к этому вот и пришли, да, потому что... Нет,
закон,
но есть...
который сейчас принимается, да. Это же закон на будущее, но, да. Но под него никто...
Ну, с другой стороны, безусловно, ведь не все у нас и Синбаевы, и Сушинские. Ведь есть прыгуны, и хоккеисты, которые играют, о них никто и не знает, и не вспомнит. Но они отдают тоже жизнь спорту и команде.
Правильно,
и
тоже России. Надо разделить. Есть виды спорта очень такие коммерциализовавшиеся, и есть совсем другие виды спорта. Ну, предположим, что может заработать, ну, предположим, бобслеист. Ну, или там саночник, ну, или фристайл, ну, и так далее. Это же не то, что собираются гигантские трибуны там, где идет футбол, хоккей, какие-то спонсорские вливания. Там есть теперь, правда, Кубки мира, там есть какие-то призовые, но очень небольшие, как и у конькобежцев небольшие. Сейчас вот фигуристы выиграли, они будут гастролировать и получать большие гонорары. А конькобежцы, которые... бегают.
Ну, в общем, да, нет, у фигуриста тоже, вот Плющенко говорил, что за гран-при $4000 всего он получает.
За один этап.
За один этап.
Ну, этапов 6 уже вообще. Да.
Ну, $4000 это для такого спортсмена, да, как Плющенко.
Да, но он может участвовать в концертных программах, вот, да, куда сейчас вот у нас в программе были.
То есть нужно все очень четко в законе разделить, прописать, градация должна быть, да?
В законе очень трудно сделать, чтобы еще виды спорта делить. Ну и, конечно... Вот что...
В подзаконных
актах. Да, это должно быть в подзаконных актах. А что самое главное? Надо, чтобы вот создался сейчас профсоюз, который возглавляет вот Рожков, да? Всех работников физической культуры, спорта там, и туризма, по-моему, даже тоже. Вот этот профсоюз должен защищать интересы спортсменов. Каким образом? Если про современных идет речь... Контракты, чтобы не разрывались, там защищались. У нас же много сейчас создали профсоюзов. Хоккейный, футбольный, все отдельно. Там кто за кого, за 100 человек этот профсоюз борется, а тот за 300 человек. Должен быть какой-то вообще спортивный профсоюз. И чтобы он...
Единый такой, да?
Да, единый большой спортивный профсоюз, который защищал бы права тех тренеров, которых несправедливо уволили, сняли с работы. Сейчас же вообще что творят с тренерами? Не понравился там кто-то, вот, ну, что творят со спортсменами, которые команды. Вот я, например, знаю просто, что творится в четверке бобслейной, которая сейчас претендует на то, чтобы, может быть, даже и золотую медаль по силам выиграть Александру Зубкову.
Все равно плохой тренер. Не нравится кому-то.
Тренера-то уже сняли еще в прошлом году. А сейчас ему навязывают, там же четверка. Ему сажать, вот тебе этого, вот тебе этого, вот тебе этого. За счет того, что там же разгоняющим не такое мастерство нужно. Значит, все уже пытаются делать на этом какие-то дела. Вот профсоюз бы. Сказал Зубков, обратился в профсоюз. Я только свою команду хочу иметь. Там же его постоянного партнера Степушкина вообще выпихивают. Ну, это просто я так говорю.
Деталь, да, но очень важно.
Да. То есть профсоюз должен защищать тренера от несправедливого увольнения, спортсменов от вот так, подобного рода издевательств.
Кстати, создание такого профсоюза можно прописать в законе вполне.
Наверное. Но сейчас я говорю, что профсоюз, да, создан. Важно вокруг него объединить. Да. Сейчас же очень много разных профсоюзов.
Но
только хоккейных, по-моему, 2. И футбольных, по-моему, 3. Каждый, ну, создал там 5 агентов футбольных и 300 спортсменов. Взяли, создали свой профсоюз и будут друг друга защищать. Но надо же, чтобы всех защищать.
Здесь вот интересный опрос еще. Вот мы говорили о том, что по отношению к заслуженным тренерам, к заслуженным хоккеистам, которые вот ушли на пенсию, да, закон прописал, ну вот, ну, пенсия 3500, извините, это, конечно, безобразие полное, да, вот по отношению к Анатолию Михайловичу Кострюкову. Ну вот, Светлана, вот вы работаете и с молодежью, ведь, да, а вот период, когда человек принимает осознанное решение заниматься спортом профессиональным, там, ну, сколько, в 14 лет, допустим, да, и вот он идет, вот он занимается там, до 18 лет он подписывает контракт через родителей, да как-то, да,
конечно.
А потом он уже самостоятельно, да, и, допустим, на каком-то этапе у него прерывается вот это из-за травмы. Это не как вот в 12 лет, на который был пример, а скажем, ну, вот он занимается профессионально, ну, 22 года, 23, у него такая травма. У вас, кстати, тоже была,
да,
у самой же травма.
Совершенно верно. Я просто хочу сказать, что да. Я просто хочу сказать, что это, в принципе, сейчас, на данном этапе, можно так, в общем, сказать, что это риски профессии. Это риски профессии, профессиональный риск. И, в принципе, никакая страховка, подстраховка в этом случае, наверное, не поможет. Можно сказать так, что либо это непрофессиональный тренер был, который дает очень высокие нагрузки, либо это спортсмен непрофессионально относился к своему делу. И прописать в законе, мне кажется... Наверное, другой вопрос, может прописать в законе какие-то социальные гарантии на получение профессиональной медицинской помощи,
да
может
нет, ну,
быть.
Давайте же не будем утопистами, но это все нереально. Но человек может получить травму, занимаясь в балетном училище. Человек может получить травму, занимаясь в цирковом училище.
За шахматной доской можно тоже
получить. Он может идти по улице, получить травму, да, по голове сосулькой.
Если человек учится в ремесленном училище, хочет стать токарем, и там получил травму, ну так что?
Это совершенно профессиональные
все,
риски,
конечно, профессиональные
и человеческие риски.
И все должны быть защищены. Если травма не привела к инвалидности, если инвалидность, это другой вопрос. Инвалидность, значит, он уже там какой-то степени... Ну, человек где угодно может получить травму. Поэтому это же надо как-то
один,
реально...
Один из следующих вопросов, это понятно? То есть выделение в отдельную категорию здесь не...
Невозможно, конечно.
Я думаю, что нет. Но есть
Анатолий Михайлович, вот вопрос будет тоже вот ко всем участникам. О контрактах, да, это правое определение, это контракт. Вот насколько, ну вот когда в ваши годы, да, вы тренировали, вы знали контракты игроков всех ведь, да? Или
как
там была зарплата?
Не было контракта.
Или там была заработная плата?
Вы знаете,
да?
Что в те времена...
Время было.
Время было другое. И было расписано штатное расписание всех команд. Зарплаты были единые. И это...
Одинаковые, то есть.
А?
Одинаковые зарплаты.
Одинаковые.
Ставка была.
И это было установлено, значит, подписано ЦК партии, министерством, Совмином и ЦК комсомола. Как ни странно. Вот эта тарифная сетка, она была во всех командах. Но... Дальше больше, время когда шло, стали немножечко так, знаете, подплачивать. Допустим, команда, если профсоюзная, там, авиационной промышленности, да, где-то немножечко так завод чуть-чуть подплачивал. Но это опять еще копейки. Вот поэтому вот такая была вот обстановка с оплатой. Конечно, это то, что сейчас получают, и то, что было в те времена.
Не сопоставим. Анатолий Михайлович, оно все прозрачно было?
А?
Вы знали вот обо всех этих зарплатах?
Ну, мы все знали, конечно.
Да? И сегодня вопрос. Вот насколько сегодня прозрачны контракты профессиональных спортсменов? Скажем, в хоккее, в футболе.
Да
абсолютно прозрачны?
Абсолютно нет.
Ну, как абсолютно же? Нет?
Абсолютно нет. Абсолютно непрозрачны. Потому что, ну, даже в прессе пишут, там какой-нибудь футболист, не стесняясь, как это говорят, ничтоже сумняшися, заявляет в прессе, что я расписываюсь там за 10 тысяч рублей, а в конверте получаю еще там 20 тысяч долларов.
Это до сих пор так
сегодня?
До
сих пор, конечно,
в
этом... Но почему идет борьба за то, чтобы бюджеты клубов стали прозрачными, чтобы все это было? Потому что, ну, клубы... Вот обратите внимание, мы сейчас говорим о профессиональном спорте, о праве на профессиональный спорт. А предположим, ну, футбол, говорю, как наиболее мне близко. Не называются клубы профессиональными, они называются нелюбительские. Потому что они не удовлетворяют очень многим требованиям профессиональных футбольных клубов. Ну, например, одно самое очевидное. Если ты продал игрока, получил 5 миллионов долларов за него, ты не имеешь права эти деньги потратить в профессиональном клубе ни на что другое, кроме как приобретение другого игрока или воспроизведение, то есть вложить эти деньги в детскую юношескую футбольную школу. Ну, вы же понимаете, что это смешное по отношению к России требование. Они продали игрока, купили себе дачу, там, два Мерседеса, оставшиеся деньги там куда-то сунули. Или, а по профессиональном клубе нельзя эти деньги потратить даже на билеты на самолет. Только на воспроизведение. И таких пунктов очень много. И прозрачность бюджета в том числе. Поэтому тут, ну что сейчас?
А миллион Сушинского откуда известен? Миллион долларов в год.
Как откуда? Опубликовано во всей печати. Я тут, Миша, Карен, извините.
Мы говорим о непрозрачности.
Нет. Ну, он получает миллион долларов в год. Но он этот миллион получает, а расписывается. Мы же не говорим,
понятно,
за что.
Все понятно. А мы не знаем, за что он расписывается.
Но он же, это же во все. Вот публикуют все газеты. Самый высокооплачиваемый. Почему я его запомнил? Потому что он самый высокооплачиваемый хоккеист России. Но здесь можно, конечно, тут еще и посмеяться на эту тему, поскольку он капитан московского «Динамо», где уже 5 месяцев зарплату вообще не платят. Так что у него этот какой-то, будем считать, мифический миллион. Ну, когда-нибудь расплатится по контракту.
Но почему в НХЛ прозрачные контракты, а в России непрозрачные в российском хоккее?
Карен, а знаете, сейчас я вам сколько почему могу задать?
Одно главное.
Одно главное? Почему пенсия любого НХЛовца, я имею в виду не играющего в НХЛ, а живущего в НХЛовских странах, составляет 75% заработка, какой бы заработок ни был. Я имею в виду американцев и канадцев, ну, в этих странах, и Великобританию. Почему? А почему пенсию...
Подождите,
я сейчас про Анатолия Михайловича скажу, раз он слышит Анатолия Михайловича, поскольку я его очень люблю просто как человека. Вот его вклад как тренера, как работника Федерации хоккея, как тренера сборной молодежной на протяжении многих, вклад в успехи советского хоккея в целом был ничуть не меньшим, чем какого-нибудь хоккеиста, ставшего олимпийским чемпионом. И когда он сейчас говорит о том, что его, ну, хоккеисты, там, вот сейчас он сказал, получают ничтожные пенсии, но если они олимпийские чемпионы, как вы говорили, Карен, им будут платить 15 тысяч рублей, а тренеру-то, который их готовил, благодаря которому эта сборная СССР выигрывала все эти бесконечные чемпионаты мира когда-то, он же один из них, из тех тренеров, благодаря которым это все и выигрывалось. Может быть, уже последний остался, потому что Николай Семенович Эпштейн ушел недавно из жизни.
Государство должно исправлять эту несправедливость. У нас остается чуть больше 1 минуты. Успеем послушать звонок и подводим итоги. Константин из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот очень долго ждал, но я все-таки хочу донести мысль свою. Я профессионально занимался академической греблей. Заканчивал Ленинградское училище Олимпийского резерва №1 в Санкт-Петербурге. Вот. И вовремя ушел из этого болота, сделал, так сказать, свое дело. И вот мой напарник, который остался в сборной, ну, звезды мы с неба не хватали, у нас самое высокое достижение, это 2-е место на открытом первенстве Польши было. Но дело в том, что образование спортсмена никуда не годится. У нас на последнем курсе училища было 3 урока по расписанию. Утренняя тренировка, обед, 3 урока и вечерняя тренировка. Невозможно человеку, который в этой жизни не умеет ничего, кроме своего, так сказать, ремесла, найти место. Вот 30 лет человек, все, на улице, он ничего не умеет. Он говорит, возьми меня кем-нибудь.
Есть такое,
есть
такое.
Я тебя посажу за компьютер, будешь на
складе учитывать товар. Ну что ж, подводим итоги.
Он не знает, что такое компьютер даже.
Анатолий Михайлович, 15 секунд, чтобы подвести итоги передачи. Я думаю, что вы подведете итоги сегодняшней передачи. Слушаем вас.
Я единственное, что еще вот там и затронули вопрос тренеров. На сегодняшний день вопрос тренер, он беззащитный. Вы знаете, что с одной стороны у него руководство, причем, так сказать, высокопоставленное, с другой стороны игроки. Вы посмотрите, сколько их вот в этом году, пока еще в течение сезона, в середине сезона, уже в 3 командах старших тренеров освобождали. Так
и страшно. Валерий Винокуров об этом говорил. Это вообще отдельная тема о правах тренеров. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска. Итоги Берлинского кинофестиваля. Беседа с кинопродюсером Сергеем Чильянцем. Открытие выставки «Готические кошмары» в галерее «Тейт».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте.